Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа «Жития святых» 13 января по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобной Мелании Римляныни. Мы напомним вам ее житие. Затем в эфир выйдет интервью с преподавателями воскресной школы при храме святителя Луки Крымского и Симферопольского, что действует на месте будущего строительства храмового комплекса во имя святителя Ермогена, патриарха Московского. А в завершении часа Елена Смирнова познакомит вас с проникновенными романсами, посвященными Богомладенцу, Его Пречистой Матери и зимней природе, этому чарующему Божию творению. Ведь на Рождество Христово мы с радостью поем не только молитвы во время богослужения или колядки на святочных гуляниях. В программе прозвучат рождественские романсы лауреатов конкурса «Невские купола».
Жития святых.
Житие преподобной матери нашей Милании Римляныни. Память ее Святая Православная Церковь совершает 31 декабря, 13 января по новому стилю. Отец и дед преподобной Милании были в числе высших сенаторов. Придя в возраст, Милания горячо желала сохранить непорочным свое девство и умоляла о том родителей. Но так как она была у них единственной дочерью и не было другого наследника их богатств, то поэтому, когда святой исполнилось 14 лет, они отдали ее в замужество человеку, равному ей знатностью, именем Апиниану, которому шел 17-й год. Когда брак был заключен, Милания не рассталась со своей мыслью хранить чистоту и всячески склоняла супруга своего к воздержанию. Апиниан не отказал ей в исполнении ее желания совершенно, но не дал ей и полного согласия, а только ласково сказал: «Подождем, пока Бог не даст нам плода нашего супружества, и тогда согласно приступим к жизни, какой ты стремишься». И вот Бог послал им дочь. По рождении ее Милания дала за нее обет девства, как бы платя свой долг. Она желала, чтобы дочь ее соблюла то, чего сама она не могла соблюсти, выданное против воли замуж. После того Милания зачала во второй раз. И в тяжких муках родила младенца мужеского пола. Приняв святое крещение, младенец тотчас отошел от этого мира к небесному Отечеству. После этих родов Милания сильно заболела и была близка к смерти. Когда Милания встала от одра болезни, ее дочь, прекрасная отрасль девства, обещанная Богу, отошла к нему. Смерть ее еще больше склонила Апиниана к хранению чистоты, тем более, что Милания не переставала убеждать его к этому. «Видишь, — говорила она, когда скончалась их дочь, — как сам Бог призывает нас к чистой жизни. Если бы ему угодно было продолжение нашего плотского супружества, он не взял бы у нас наших детей». Итак, Апиниан и Милания после плотского естественного супружества вступили в супружество высшее, духовное. Они согласились все имения отдать в лице нищих Христу, самим же совсем отречься от мира и стать иноками. В то время как эта блаженная чета избрала себе такую богоугодную жизнь, Апиниану начинался 24-й год, Милании же заканчивался 20-й. Поистине великое чудо, что в те годы, в которые юность горит обыкновенно огнем плотских страстей, эта святая чета, ведя жизнь выше плотского естества, оставалась неопаляемой, подобно отрокам в пищи Вавилонской. После продажи благочестивыми супругами их италийских имений подаяния их потекли, подобно многоводным рекам, во все концы земли. Они рассылали много милостынь в Месопотамию, Финикию, Сирию, Египет и Палестину, церквам и монастырям мужским и женским, странноприемным домам и больницам, сиротам и вдовам, находящимся в оковах и в темницах, а также и на выкуп пленных. Повсюду украшали они святые церкви золотом и серебром, священническими златотканными ризами и не щадили денег на церковное благолепие. Потом, оставив малую часть своих земель в Италии непроданную, они сели на корабль и отплыли к Ливии и Карфагену. Они поселились в одном городе, находящемся недалеко от Карфагена, который назывался Тагаста. Епископом Тагасты был Алипий, друг блаженного Августина, муж искусный в слове и учении, мудро наставлявший всех приходивших к нему. Они создали там два монастыря, один мужской на 80 иноков, другой женский на 130 инокинь, и обеспечили эти монастыри землею и всем нужным. Святая Милания стала приучать себя постепенно к посту все более и более строгому. Сначала вкушала через день, потом через два, наконец оставалась без пищи всю неделю, кроме субботы и воскресенья. Иногда она занималась переписыванием книг, так как она писала очень красиво и без ошибок, иногда изготовляла одежды для нищих. Переписанные книги она посылала на продажу, а вырученные этим трудом деньги раздавала нищим. Усердно занималась она и чтением Священного Писания. У нее был обычай ежегодно трижды прочитывать Ветхий и Новый Завет, а наиболее важные места она удерживала у себя в памяти и постоянно имела на устах. Спала она ночью едва 2 часа, и то не на постели, а на земле, на худой рогоже. После 7-летней жизни в Карфагене Мелания пожелала видеть святые места, находящиеся в Иерусалиме. Сев на корабль с матерью и с Апинианом, который прежде был мужем ее, а теперь уже духовным братом и спосником, они отправились опять по морю и достигли святого града Иерусалима. Прибыв сюда, они с великим умилением и невыразимую отрадою на сердце обходили святые места, которые освятил святейшими стопами своими Господь наш и Пречистая Богоматерь. Там они и поселились». Мелания затворилась в тесной келье, положив такой завет, чтобы ни ей никого не видеть, ни ее, чтобы никто не видел. Только раз в неделю ее посещали мать ее и духовный брат Апиниан. В таком затворе она провела 14 лет. В это время представилась мать Мелании, исполненная добрых дел и благого упования. Святая, сотворив должное поминовение по почившей матери, снова затворилась в еще более тесной и очень темной комнате и провела в ней 1 год. Повсюду прошла о ней слава, многие стали приходить к ней ради духовной пользы. Тогда Мелания вышла из затвора, чтобы послужить спасению других. Она устроила монастырь, собрав свыше 90 девиц. Для своего монастыря Мелания избрала игуменью, сама же стала служить всем как раба и заботилась о всех как мать. Она поучала сестер разным добродетелям, во-первых, чистоте, потом любви, без которой не может быть совершенную ни одна добродетель, затем смирению, послушанию, терпению и незлобию. В назидание она рассказала им следующую повесть. К одному великому старцу как-то пришел некий юноша, желая быть его учеником. А старец, показывая с самого начала, каким должен быть ученик, велел ему взять жезл и накрепко бить столб, стоящий у ворот, наскакивая на него и ударяя его ногами. Ученик, повинуясь старцу, ударял бездушный столб, сколько было у него сил. Старец спросил юношу: «Оказывал ли тебе этот столб, который ты ударял, сопротивление, и оскорбился ли? Побежал ли он с своего места или бросился на тебя?» Юноша отвечал: «Нет». Старец сказал тогда: «Бей же его крепче, сопровождай удары самыми жестокими словами, досаждай, укоряй, обесчещивай, поноси и всячески злословь его». Когда юноша и это сделал, старец спросил: «Разгневался ли на тебя поносимый столб? Сказал ли что-нибудь против тебя? Пороптал ли или укорил тебя?» Юноша отвечал: «Нет, отче». «Да и как может разгневаться столб, нечувствующий и бездушный?» Старец опять сказал: «Если ты можешь быть таким, как этот столб, не гневаясь на тех, кто бьет тебя, не бегая от ударов, не прикословя тем, кто приказывает тебе, не возражая укорами на укоры, если ты среди всяких скорбей останешься постоянно непоколебимым, как столб, то приходи, будь нашим учеником». «Иначе же не приближайся и к нашим дверям». Такую повестью блаженная поучала сестер терпению и незлобию. После этих событий ее духовный брат, бывший прежде супругом по плоти, блаженный Апиниан, угодив Господу Богу, отошел к нему уже в иноческом чине. Мелания с честью погребла его и потом сама стала готовиться к исходу, ожидая скорой кончины. Но промысел Божий продлил ее жизнь для спасения других. Ей был дан дар исцелений, и она исцеляла многие болезни. Из этих исцелений, совершенных ею, расскажем о некоторых, в доказательство вселившейся в нее Божьей благодати. Царица Евдокия, нарекшая преподобную Меланию своей духовной матерью, прибыла в Иерусалим отчасти, чтобы поклониться святым местам, отчасти, чтобы посетить свою духовную мать. По дороге она вывихнула ногу и сильно страдала, так что не могла ступить. Когда же святая Мелания только коснулась ее ноги, нога стала здоровою. Одна молодая женщина была мучима бесом, который так заключил ей уста, что их нельзя было открыть. Она не могла выговорить ни слова, ни вкусить пищи, и ее ждала смерть. Эту женщину преподобная Милане исцелила молитвою, помазав ее святым елеем. Бес вышел из нее, и ее уста открылись, чтобы славословить и благодарить Бога. И, вкусив пищи, она стала здоровой. Проведя свое отшествие к Богу, преподобная обошла святые места в Иерусалиме и в окрестностях, в Вифлееме и Галилее. Когда наступил праздник Рождества Христова, она была на всеночном бдении в вертепе, где родился Христос. И там сказала одной из сестер, своей родственнице, которая была при ней неотступна, что уже в последний раз она справляет с ними праздник Рождества Христова. Потом, на день святого первомученика Стефана, Милания была на всеночном бдении в храме его, находящемся в построенной ее обители. Читая сестрам об убиении святого первомученика, она прибавила к этому от себя, что читает им уже в последний раз. Великий плач поднялся тогда о ней между сестрами. Они поняли, что святая вскоре покинет этот мир. Потом святая причастилась при чистых и божественных тайн из рук епископа Елеферопольского и, простившись со всеми последним целованием, сказала следующие слова: «Как Богу было угодно, так и сбылось». С этими словами она, лежа на простом одре, предала дух свой Господу Богу, которого она возлюбила и которому усердно работала все дни жизни своей. И теперь со всеми святыми, приобщаясь славы Его, она и о нас грешных молит Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога. Ему слава вовеки. Аминь. Вы слушали житие преподобной матери нашей Милании Римлянине. Память ее Святая Православная Церковь совершает 31 декабря, 13 января по новому стилю.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, в одной из программ мы рассказали вам о начинающемся на Симферопольском бульваре столицы строительстве храма во имя священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Пока на этом месте возведен и служит храм во имя святителя Луки Крымского и Симферопольского. И при нем все эти два года действует воскресная школа, о которой наш сегодняшний рассказ.
Меня зовут Кирилл, и я закончил семинарию. Сюда, конечно, путь был такой достаточно долгий. С батюшкой познакомился, пообщались, побеседовали. Мне понравилась вот эта вот открытость, искренность. Как говорится, перефразирую, да, какой пастырь, да, такой приход. И благодать дает Бог. И количество этой благодати зависит от того, насколько человек близок с Богом, насколько он поддерживает с ним связь. И Господь дает, соответственно, силы через эту связь, через молитву. То есть можно с уверенностью сказать, что здесь есть молитва и, конечно, любовь, которую нас призывает Господь. И я начал здесь свою деятельность совсем недавно. Постепенно нахожу, чем здесь заниматься, а заниматься действительно много чем. Здесь воскресная школа и молодежка, разные церковные мероприятия.
Ну, во всяком случае, вот для меня важно, вот всю жизнь для меня важно, что я иду на работу, хотя ваш труд, он скорее, не то, что скорее, он все-таки служение, но все равно идешь с радостью. Вот это главное, что сюда влечет. Вот,
если сравнивать с другими местами, где я работал в Москве, то там, конечно, была суета, и за этой суетой очень часто забываешь о, собственно, о главном, о том, кто нас, собственно, по жизни ведет, вот, и старается нам во всем помогать. Это Бог. Вот, за суетой забываешь поддерживать эту связь, иной раз отвлекаешься. И в какой-то момент это начинает тяготить внутреннее, потому что без Бога душа опустеет, без связи с Богом. Вот. И здесь я, наверное, нашел вот это спокойствие, в котором можно, собственно, пообщаться с Богом и взглянуть на свою жизнь, что-то в ней изменить, сделать лучше.
С другой стороны, когда вот такой приход, только становящийся, и предстоит огромная стройка, а батюшка пока один, то я не знаю, где вы тут спокойствие нашли. Тут я знаю по опыту, что человек за все про все. Вот что нужно, туда и посылают.
Есть люди, которые хватаются за все, ну, может быть, по своему характеру, более такому импульсивному, активному. И бывает так, что строят, как говорится, воздушные замки. Много за что берутся, а это все не крепко. Здесь я увидел такую основательность, такую спокойную основательность.
То есть речь не о внешнем, а о внутреннем скорее, да? Да, печенье-то много, а в душе-то...
Да, нет. Тут работы, естественно, много, да, и, может быть, я сейчас тоже говорю о спокойствии из-за того, что еще не во все вник до конца. Но ввиду того, что здесь все-таки помощников еще не так много, а деятельности, которую должен вести приход для того, чтобы полноценно работать, это, конечно, не хватает. Вот. Но примером для нас, конечно же, является всегда батюшка. Я уже вижу, что меня ждет. В принципе, через это, но меня это не пугает, потому что, опять же, повторю, это такая вот внутреннее спокойствие вот на этом приходе, в этом месте, пускай это перекресток дорог, это за оградой достаточно шумно, но здесь, в храме, ощущается такая вот тишина именно, которая помогает сосредоточиться духовно.
При всей вот внешней суете, куда от нее скрыться, чтобы этот мир в душе сохранялся. Такого баланса достичь трудно, но при храме, я думаю, все-таки возможно, по молитвам. Ангелина, а вы уж совсем молодой человек. Я ожидала, что меня встретит педагог со стажем.
Являюсь директором воскресной школы, но помимо этого еще исполняю другие послушания.
Бывает же так, что приходят за священником.
Приходят за священником. В моем случае получилось именно так. С батюшкой мы знакомы, ну, относительно недавно, познакомились 3 года назад. Это было связано с моментом нашего крещения. Моего крещения и моей мамы. Мы пришли к церкви, к Богу, и тоже благодаря батюшке. Он служил изначально в Покровском храме в Ясенево, стали прихожанами этого храма. А дальше его уже назначили настоятелем. Нужна была, естественно, батюшке помощь, и Господь так устроил, мы пришли сюда вместе с ним. Вот так вот потихонечку, с самого начала, начало все зарождаться.
Ну, то есть вы, можно сказать, у истоков формирования этой общины стояли. Я посмотрела, храм-то освящен был 2 года назад.
Два года назад, да, 6 декабря, вот несколько дней назад мы праздновали наше 2-летие. Потихоньку все развивается, естественно, все не сразу началось. У батюшка действительно, у него есть такое внутреннее спокойствие, и главное то, что он не торопится. Бывает так, что, как Кирилл уже сказал, что берутся за многое, сразу начинают строить воздушные замки. А батюшка начинает строить все постепенно, не только какие-то здания возводить на территории храма, как воскресная школа, свечная лавка и другие, а именно все вот какую-то внутреннюю тоже вот духовную наполняемость. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком.
Я на одной из ваших прошлых рождественских служб была, меня совершенно покорил хор. Я даже не ожидала. Вроде небольшой храм. Обычно в новых приходах и хор-то, ну вот поют еще кто может. Нет хорошего хора, не сразу. В чем тут секрет?
Секрет скорее именно вот, опять же повторюсь, Кирилл уже об этом сказал, харизматичность настоятеля. Батюшка, он как бы является таким магнитом, который... магнитом любви, можно так сказать, который притягивает к себе людей. Люди вокруг него собираются, причем не только вот хор. Хор действительно образовался, тоже так случилось с самого начала, с самого вот освящения храма. Один и тот же основной состав. И вот вы сказали, что есть такая теплая атмосфера на приходе. Это даже уже можно скорее назвать не приходом, а семьей. Именно так все и есть. Обычно долго идут, да. Но батюшка, видимо, умеет так устроить. Даже не специально, а просто вот, наверное, является отцом для каждого человека. И вот за ним уже выстраивается вся эта иерархия семьи.
Да, я тоже обратила внимание, что за обычной вечерней службой, ну, понятно, она необычная, потому что постовая, но все-таки было столько исповедующихся, не под большой какой-то праздник, как мы предпочитаем обычно уж ради праздника. Чуть ли не весь храм, по-моему, подошел. на исповедь. Это меня тоже очень удивило. Я даже начала себя чувствовать неловко, что я не подхожу. Но поскольку я не готовилась, у меня такое ощущение было, что я одна и осталась без исповеди. Вот это тоже как-то, мне кажется, такой признак того, что люди просто вот сверяют свою жизнь, каждый там свой шаг с уставом церковным, с жизнью общины, с Священным Писанием, с батюшкой советуют.
Все верно. И с уставом церковным, и тут еще такой взгляд на пример священника, на его жизнь, вот насколько священник любит Бога. Также прихожане, они, видя такой пример перед собой, тоже так же потихоньку начинают идти и стремиться к этому.
Ой, это очень дорогого стоит, потому что действительно, вот вы правильно сказали, такой перекресток дорог, такой огромный массив здесь, храмов мало, и само название, знаете, иногда скажешь, живу в Чертаново, люди так плечами передергивают, говорят, ну, как-то это название такое неблагочестивое. Поэтому, мне кажется, здесь вообще должен быть огромный со временем приход. И заметила, что он довольно молодой. И людей средних лет много, и молодежь есть.
Молодежное служение у нас не так давно, вот в феврале мы будем праздновать год. Это ребята, которые также милостью Божией попали именно в этот храм, где священник обладает таким качеством, которое может удержать человека.
А еще важно, когда вот молодой, где-то вот на одной волне примерно, когда близкий возраст.
Очень важно, согласна. К тому же батюшка уделяет время молодежи, общается. У нас вообще молодежное служение тоже участвует в разных направлениях и в социальной деятельности, и помогает в воскресной школе, молодежь ставит праздники для детей. И, естественно, уже по своей молодежной работе тоже ведется деятельность. Вот не так давно у нас был молодежный форум, собралась молодежь всего Юго-Западного викариатства, более 30 храмов. Тоже был такой интересный опыт общения с другими приходами и с другими молодыми ребятами, которые могли чем-то и с нами поделиться, и мы с ними тоже могли поделиться своим, хоть и небольшим опытом.
Воскресная школа, она как создавалась? Ведут родители охотно или побаиваются? Сейчас, знаете, детей любят нагрузить всевозможными вообще кружками, образовывать их до той поры, что они, бедные, уже не имеют свободной минуты. И часто говорят, ну, мы бы хотели, но вот некогда.
Не имеют сил. Даже был такой случай, рассказывала мамочка одна. А ребенок, естественно, и школы, и дополнительные кружки, секции, уставший, а в среду вечером у ребят старшей группы проходят занятия хора. И он говорит, не пойду, все, устал, ничего не могу, но все-таки перебарывает себя, идет на эти занятия, а с них уже возвращается совсем другой. И усталости как будто нету, и воодушевление есть, и радость есть. Потрясающе, конечно, и очень замечательно. А так, вообще, воскресная школа, вот второй год обучения у нас сейчас идет. В первом году детей было около 50 человек, сейчас в два раза больше. Несколько возрастных групп, 5. Занимаются детки в разное время. У нас есть группа и для 2-3 годика детки, есть группа 4-5 и выше, до 14 лет. Пока помещаемся, слава Богу, тоже милостью Божией.
Ну вот тут даже по вашим фотографиям уже можно судить о жизни школы. Тоже какое-то там торжество.
Это была экскурсия в Марфо-Мариинскую обитель. Год он вообще посвящен, грядущий, посвящен новомученикам. Как раз празднуется столетие. И вот по этому случаю у нас была экскурсия, и вообще освещается на уроках с детьми, обговаривается подвиг новомучеников.
Мы ведь сталкиваемся с тем, что я не говорю о каких-то авторских, там, может быть, лицеи, гимназии, там, может быть, обычная средняя общеобразовательная школа так плохо учит наши отечественные истории и литературе, то есть самым важным гуманитарным предметом. Оказывается, программа, в общем, мало чем отличается от программы советских лет. Вот если не рассказывать действительно при храме, в воскресной школе, то многие дети просто не будут знать ни о том, что вообще были у нас новомученики, такие гонения, репрессии, потому что обо всем как-то слишком вскользь, а ведь это самое важное. И теперь и выясняется, сколько вот мы уже смотрим, да, по телевизору разные опросы, когда дети вот их врасплох спрашивают, они не знают ни кто такой Гагарин, какой был последний царь. Петр Первый кто-то сказал, вы представляете, то есть такая дремучесть.
Скоро дети будут историю воспринимать как сказки какие-то. В каждой школе разные учебники, каждый год разные учебники, вот, и непонятно, откуда они.
Да, то есть вот у нас нет, получается, общего мировоззрения, общих устоев каких-то нет у детей. Одни учат одно, другие другое. В результате они как будто граждане разного отечества, да, вырастают.
Церковь, сохраняя, стоя на страже традиции, сохранение культуры нашей русской, церковной культуры, Русской Православной Церкви и истории России, они неразрывно связаны. Поэтому если дети будут забывать историю, забывать свою культуру и в первую очередь забывать, конечно, Бога, то будет очень трудно сохранить нашу страну единой.
Сколько лет тебе?
7.
Как зовут?
Варвара.
Варвара, молодец какая, с праздником. Всю ночь молилась, потрудилась, да? Угу. Молодец, поздравляю тебя с праздником.
Спасибо.
Ой, а тут какие ребятки, сколько вашим?
Нашим 7 и 4.
И всю ночь простояли?
А как же?
Первый год они у вас на рождественской службе не ходите?
Нет, нет, водим, конечно, и на пасхальную, и на рождественскую.
Вот положено. Чувствуется, они не спят, бодрые такие. Ну, молодцы, с праздником вас! Смотрю, и домой уходить не хочется.
Послушать хочется немножко,
да,
пока.
Да, чудно поют колядки. С праздником, спасибо Господи.
Это была беседа с молодыми прихожанами, преподавателями воскресной школы при храме святителя Луки Крымского и Симферопольского, временно действующим на территории строительства будущего храмового комплекса священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси.
Наша страна пережила многое, горела и строилась заново. Преодолевая смуту, народ всегда сохранял уникальную культуру Святой Руси. Вся наша история освящена именами великих святых. Одним из таких был патриарх Ермоген. В память об этом святом подвижнике в столице начинается грандиозное строительство храма. Заложите именной кирпич в основание храма патриарха Ермогена. Отправьте СМС со словом «Ермоген» на короткий номер 3434. Укажите любую сумму, которую хотите перечислить.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Программу радиостанции Радонеж продолжает Елена Смирнова.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Сегодняшняя передача – это музыкальное приношение композитора Владимира Владимировича Булюкина, а также певца Ивана Анатольевича Рошавца. Ну вот, я уже почти заговорила стихами, а передача у нас, она действительно будет музыкально-поэтическая. И я даю слово композитору, хормейстеру хора «Покров», а также хора Дворца культуры железнодорожников, дипломанту Всероссийского конкурса в стиле русского романса имени Петра Булахова Владимиру Булюкину. Кроме того, Владимир Владимирович еще также является и певчим в Троицком храме в поселке Измайлово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я с удовольствием хочу начать представление своих сочинений с моего романса на стихи поэта Алексея Гушана. Он написал стихотворение под названием «На рождественский пост». В этом стихотворении я нашел сокровенные переживания православного человека о Рождестве Христовом. «К Вифлеемской звезде пролегла колея, Рождество ожидает большая земля». Образ рисуется, как будто земля летит в пространстве, как в Нухаусе, а потом поворачивается и летит к звезде. Это очень сильный поэтический образ. Или еще такие образы. «А стада на поля повели пастухи, крылья ангелов наших, как ветры, легки». Вот эти стада, которые повели пастухи на поля, это вот наши чувства и мысли. Без цели просто мы ими обладали. А теперь с Рождеством Христом мы знаем, куда их направить, какие мысли в себя оживить. И еще мне очень нравится. «Мир главу преклонил в ожидании Творца. Сын приходит на землю по воле Отца». Преклонение, такая формировка очень сильная, как надо встречать Христа, как Его славить. И когда я общался с Алексеем по поводу этого сочинения, ему оно очень понравилось, и он мне написал такие слова в своем письме. Это настоящее православное прославление нашего Господа.
Стихи Алексея Гушана, музыка Владимира Булюкина, «На рождественский пост».
Бо преклонил в ожидании Творца, Сын приходит на землю по воле Отца, и открыл объятия пречистая Мать, чтоб Спасителя мира смиренно Вифлеемской звезде пролегла колея, Рождество ожидает святая земля.
Так как у нас в гостях не только композитор Владимир Булюкин, но также и певец Иван Рожавец, то я предоставляю ему слово. Ну и напоминаю нашим радиослушателям, что Иван – артист ансамбля ФСБ. Но кроме того, он и певчий храма, в который я хожу, и певчий, и канонарх. Это храм святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Здравствуйте, Иван, с праздником!
Здравствуйте. Хотел рассказать вам о прекрасном сочинении о Рождестве. Рождество – праздник всеми долгожданный, всеми православными. Но, как ни странно, в моем пути именно сольного пения музыки написано не так много о Рождестве в данном случае. И мне было приятно найти музыку на стихи Фета, музыку, посвященную Рождеству, когда Мария, мать, смотрит с улыбкой в ясли, где лежит Христос. Хор ангелов радуется рождению Христа.
Я хочу представить сочинение, которое мной не написано, но по просьбе Ивана Шевца,
который, кстати, будет исполнять и все остальные произведения в нашей передаче.
Я все-таки нашел такое сочинение, Написала его московский композитор Надежда Филатова на стихи Афанасия Фета. Это зарисовка, пейзаж, можно сказать, музыкальный. Она направляет мысли человека и все его чувства на созерцание вертепа, где находится Божья Матерь, которая с улыбкой смотрит на родившееся дитя. Вы представляете, звездная ночь, и вот эта пещера, и глаза Матери, и слова «Звездный хор иному хору слухом трепетным приник». Образ, когда мы переносимся мыслью от звездного неба к небу духовному.
Песня «Рождество» на слова Афанасия Фета, музыка Надежды Филатовой.
Еще хочу представить свой романс на стихи Сергея Есенина «Поет зима, аукает». Это произведение тоже связано, на мой взгляд, с Рождеством, потому что здесь передается состояние радости зимнего дня. Одновременно поэт смотрит на птах, которые мерзнут под метелью, и в нас возникает чувство доброго сострадания.
Итак, песня на слова Сергея Есенина «Поет зима, аукает».
Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает, со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седы. Под эти вихри снежные умер.
Вот вы сейчас слушали этот прекрасный голос Ивана Ржавца. Он нашел краски очень добрые. По его следующему романсу я просто хочу представить, и вам, я надеюсь, понравится. Прозвучит романс «Белая береза» на стихи Сергея Есенина. Ну, всем знакомое произведение с детства. Это настроение такой тихой радости. Оно тоже созерцательное настроение.
Да, это стихотворение все мы знаем с детства и очень любим, потому что оно для нас, для всех родное. Но как родная всегда белая береза, которая за каждым нашим окном. А тем более зимой, когда она принакрыла ветви белым серебром. Мы радуемся рождественской елке, но ведь мы радуемся и разукрашенной инеем березки. Итак, белая береза. Стихи Сергея Есенина, музыка Владимира Булёкина.
Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром на пушистых ветвях. Снежною каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине,
очень понравилась идея украсить эту передачу не только романсами, которые посвящены чисто празднику Рождества, но и романсами, которые отражают настроение зимней русской природы. А лучше стихов, чем написал наш любимый поэт Сергей Есенин, и трудно представить.
Ну и, конечно, это чудесная сказочная музыка Владимира Булёкина, чарующая, то, что подходит и для русской красивой матушки зимы, и для Рождества Христова. Музыка, в которую вложено очень много духовного созерцания. Какая следующая у нас будет песня?
А сейчас я с удовольствием хочу представить песню на стихи современной поэтессы Валентины Поляниной. Называется «Сорок сороков». В этом стихотворении говорится о том, что в праздник Рождества звучат много-много колоколов над Москвою. И я попытался в своей музыке отобразить колокольный звон. История отображения колокольного звона известна в музыке. Это музыка и Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», и Рахманинские колокола. Я все-таки тоже решил попробовать написать такое музыкальное сочинение, чтобы колокола звучали. Но главное содержание этого романса. Там такие есть очень нежные слова. «И сама Мария, мать, будто смотрит нашу душу. Он готов за всех страдать. Вы готовы его слушать?» Вот этот призыв очень тронул меня.
Мы все время говорили о авторе музыки, об исполнителе самой песни, но мы забыли, наверное, назвать того, кто аккомпанирует певцу.
Я очень рад, что с нами сотрудничает, аккомпанирует Ивану прекрасная пианистка, почетный деятель искусств города Москвы Елена Вячеславовна Матыцина. Она очень хорошо чувствует мои сочинения и прекрасно их играет.
Романс «Сорок сороков» на стихи Валентины Поляниной. Музыка Владимира Булёкина. Исполняет Иван Рышавец, аккомпанирует Елена Матыцина.
40 40 40 годов в праздник Рождества забили серебром колоколов над Москвою зазвенели куполов твоих красот. Освещает небеса, озаряет светом лица, и сама Мария Мать будто смотрит в нашу душу. Он готов за всех страдать. Сорок сороков в праздник Рождества запели серебром колоколов над Москвою зазвенели,
Прозвучал романс, в котором славится Божья Матерь. Но, как мы знаем, после Рождества, на второй день, у нас собор Пресвятой Богородицы. И, конечно, хотелось бы дать еще произведение, посвященное и Рождеству, и Божьей Матери. И это произведение исполнят и композитор, и певец, то есть и Владимир Булюкин, и Иван Рышавец. Оно было исполнено в ноябре 2016 года на фестивале «Невские купола» в Санкт-Петербурге. И оба исполнителя стали лауреатами этого фестиваля. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, об этом.
Я благодарю в данном случае Ивана Рышавца, который попросил меня вместе с ним посетить этот фестиваль. И мы приехали в Петербург, город холодный, но однако же с людьми, населяющим его, с горящими сердцами. Мы это почувствовали на этом фестивале. Было много хоров, было много исполнителей. Все это проходило в Александро-Невской лавре. И вот мы представили свои произведения вместе с Иваном. Жюри очень понравилось дуэт «У Матери Божия» на стихи поэтессы Татьяны Шарыгиной. Вы знаете, нас благословил настоятель Александро-Невской лавры. Ему очень понравилось в зале. И потом после уже исполнения фойе он нас благословил на дальнейшую деятельность.
Итак, «О Матерь Божия». Стихи Татьяны Шарыгиной, музыка Владимира Булюкина, исполнение и Владимира Булюкина, и Ивана Рышавца. Аккомпанирует
заслуженный деятель искусств города Москвы Елена Матыцина.
О, Матерь Божья, умягчи сердца жестокие и злые, и будь твоей любви лучи, пробудь. в них впервые. Открой сердце, Божья Мать, и доброту, и сострадание, и жалость каждому сознанию пролей себе.
Сейчас пытаемся рассуждать на такую прекрасную тему о Рождестве, но ведь мы живем практически в двух мирах. Мир повседневный не располагается к такому общению на темы божественные. Мы живем очень повседневными темами. А рассуждать на темы высокодуховные, особенно о таких темах, как рождение Христа, требует особого состояния души. Для этого нужно иметь чувство созерцания, которое редко дается. Это, в принципе, талант, чтобы увидеть красоту природы, красоту падающего листка, снежной метели. Но, слава Богу, у нас есть прекрасные поэты, которые такие образы нам дают, и мы пишем музыку соответствующую.
И, дорогие радиослушатели, как вы уже могли заметить, и вот эту созерцательность, сосредоточенность, такую нежную, скажем, вдумчивость нам сегодня подарила музыка Владимира Булюкина.
С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Этот праздник для каждого человека, православного, очень личный праздник. В нем он находит новые пути своей жизни, новые возможности для развития духовного. Великий праздник. Я от всей души желаю радости, доброго здравия, благоденствия всем слушателям этой передачи на радио «Радонеж».
Иван Анатольевич Рошавец.
Поздравляю вас с рождественскими днями. Желаю праздничного настроения. И верьте, чудеса случаются.
Дорогие радиослушатели, прозвучало музыкальное приношение композитора Владимира Владимировича Булюкина и певца Ивана Анатольевича Рошавца. Записала и подготовила передачу Елена Смирнова. С Рождеством Христовым!